Это правильное время, хорошее время, и мы хотим его употребить для славы Твоей и для нашего духовного роста. Отец, я прошу Тебя, чтобы те знания, которые мы будем говорить о молитве, они расширили диапазон наших отношений с Тобой, утвердили наше состояние в Тебе, Господь, и открыли нам диапазон того, куда мы собираемся двигать, туда, в те цели, которые Ты имеешь для нас. Научи нас молиться, так говорили Твои ученики, Отец, и мы сегодня с таким же вопросом приходим к этому занятию, поэтому ожидаем от Тебя ответа в Дух Святой, пускай это время будет благоприятным и интересным для всех нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вчера был такой рисунок, я хочу просто те, кто целый ряд людей вчера не было, чтобы вы поняли, потому что сегодня в других молитвах, а больше еще и завтра, мы захватим эту картинку. Вы должны понимать следующую ситуацию. Мы находимся, согласно Слову Божьему, на первом небе. Первое небо – это земля, и все, что населяет ее, и вся атмосфера, стратосфера со всем звездным миром, который окружает человека. Это называется первое небо. Почему сказал первое? Потому что апостол Павел как-то говорит о том, что я был на третьем небе, в присутствии Бога. Я не знаю, почему он так исчислил, что то третье небо, нам бы, казалось бы, наоборот, было бы правильно, чтобы от Бога исходило исчисление, его первое, второе и третье. Но он сказал третье небо. Значит, существует как бы три неба, условно. И для нас тогда понятна ситуация, когда... Я быстро говорю, да, я понимаю. Но вы должны хватать, чтобы вы многие, кто вчера были, они уже слышали это. То есть имеется в виду, когда Бог изгнал сатану от своего престола, чтобы он больше не досаждал его своими провокациями и своим противлением, он был изгнан. Но люди почему-то думают, что сошел на землю. Но. Сначала он был изгнан от престола Божия и занял вот эту позицию. Называется второе небо или Писание называется Поднебесье. Все силы тьмы, все силы зла находятся именно где? Вот здесь. Был рожден человек по имени Адам на земле. Он ходил в саду, делал то, другое, пятое, десятое. До тех пор, пока у вас написано в ваших записях, он имел право употреблять законы духовные в том положении, потому что тогда это положение находилось вот здесь. Вы понимаете, да? Он был в Эдемском саду, он был в присутствии Бога. Но когда человек отвернулся от Бога, Бог, мягко говоря, выгнал его из Эдемского сада. И вроде бы он вышел с той земли и пытается ученые, исследователи найти где-то между Тиром или там Сидоном, где-то Тигр, река или Евфрат, где-то еще в каких-то местах полуострова, неважно где это. В духовном мире это расстояние между небесами, понятно? Что физическими руками и физическими ногами мы с нашего положения в его мир войти не можем. А понятно? Поэтому, когда сказал Слово Божие, что Господь вознесет нас, Он поднимет свой престол. Только можно туда войти Духом Святым. Понятно? Это даст хорошее условие. Потому что когда мы молимся, мы не просто правильными молитвами достигаем престола Бога. Мы нуждаемся в работе Духа Святого, который должен нашу молитву принести к престолу Божьему. Помните, да? Если кто-то вчера не был, я сейчас сказал также про личность Иисуса Христа, который пришел именно на землю, где мы живем с вами, прошел весь путь. Его атаковали демонические силы из-под небесия, которые приходили, непосредственно атаковали его жизнь. Но он превозмог, противостоял и победил. Вы знаете об этом. И наша вера в победоносного Иисуса Христа, о чем я сегодня проповедовал в церкви. Когда он победил, он зашел опять туда, к престолу Божьему. И сегодня находится здесь, рядом с Богом, Отцом, для того, чтобы ходатайствовать за нас. А понятно? Поэтому наши молитвы к Богу непосредственно идут как бы условно через Него. Такой существует треугольник. Это не Бермудский треугольник, это хороший треугольник. Потому что мы, обращаясь к Отцу, приносим эти молитвы, не говорим, что Иисус принесет эти молитвы перед Отцом. Мы просто молимся, но они снуют Иисуса Христа, потому что мы можем, и у вас написано в вашей записи, приходить к Богу только через праведность Божью. А понятно? Мы своей праведностью к престолу подойти не можем. Какие бы вы ни были правильные христиане, как бы вы хорошо ни поступали, как бы хорошо ни молились, вашей праведностью мы добраться до Христа не можем. Вы все поняли эту мысль? Только через Иисуса Христа. Он праведный, поэтому мы приходим через Его праведность. И Он даже обращается в некоторых местах Писания к Отцу, основывается на своей собственной праведности. Вам понятно? Он имеет такое право. Он есть Бог, который это превозмог, будучи человеком на земле. Другими словами, эта картинка не столько туда, куда заправляем мы наши молитвы, а о том, что молитвы проходят. И один из важных элементов, который вы должны выучить для себя, она всегда, молитва, проходит через демоническое царство к Богу и возвращается к вам, минуя или проходя через демоническое царство. Почему вам минуя или проходя? Потому что в некоторых местах Писания ответ получался сразу, как только человек молился. Но мы вчера говорили о книге Даниила, где написано, что 21 день Даниил ждал ответ от Бога, потому что в духовном мире, вот здесь, куда направлялся ответ служителю Божьему, была война. А война в чем? С кем? посланником, который должен был принести ответ на молитву. Для чего это нам? Любая ваша молитва: «Господь, благослови мой дом». Или: «Господь, помоги мне там загреть себе кофе или чайник». Или как бы ни было. Если вы обращаетесь к Богу, она так или иначе должна проходить через демоническое царство. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Ответы, которые вы получаете, они проходят все через демоническое царство. Поэтому насчет чайника, он у вас может без особых проблем разогреться. Вы только получили, через 3 минуты, это минута, он загорелся и все. Выключили, готов. Но если вы просите об изменении судеб людей, об изменении жизни людей, если вы просите какие-то изменения, какие-то целых, серьезных вещей, это будет духовная война. Всем это понятно? Не пойдет так легко ответ. Не потому, что одна молитва более важна, другая молитва менее важна, но просто эта молитва сопряжена в некоторые другие вещи, где нужно демонам просто поступиться. Потому что мы говорим о людях, которые находятся рядом с нами, за которых мы с вами молимся, которые находятся под действием также демонических сил. Все со мной здесь? И поэтому для того, чтобы это действие остановить в жизни этого человека, чтобы он был высвобожден, для того, чтобы благодать Божья изменила и привела его в присутствие Бога, значит, должна быть в духовном мире атака против демонического царства, чтобы это оружие не было успешным. Понятно? Это небольшое условие. Теперь отложите на потом, мы к этому еще вернемся. Вчера 90% разговора, который у нас был вечером, был посвящен одной интересной мысли. Повторю сейчас его для вас. Молитва не является инструментом для решения своих вопросов. Я вчера просил в ваших записях подчеркнуть несколько раз такие выражения, где написано, что дьявол пытается столкнуть нас в отношении с Богом на просто выполнение и прошение за те или иные нужды. Изначально, так как Бог создал человека для отношений с собой, будь здоров, то и Бог через молитву хочет, в первую очередь, с нами что? Общаться, контакт. Так как мы лишаем этого контакта, многие вещи, которые обрушатся в нашу жизнь или приходят в нашу жизнь, приходят неожиданно. И так как мы неожиданно, нам приходится от проблемы приходить к Богу. Вы усвоили эту мысль? Мы от проблемы приходим к Богу просить Его о помощи. В этом не является что-то неправильное, допустим, что мы не можем Богу просить в каких-то нуждах. Но я повторяю одну и ту же вещь. Это не было первоначальной идеей Бога, общение с нашим, чтобы мы приходили для того, чтобы решать наши проблемы. Почему я вчера привел пример, как трудно верующим даже 20 минут там, или 30 минут благодарить Бога, превозносить Его, поклоняться, славить. А это то, для чего вообще мы с вами созданы. Но мы буквально через несколько мгновений начинаем просить: «Господь, дай то, помоги здесь и реши это то». Вам понятно все? Упаси меня Бог. Я не поставил последний ни одну вашу молитву, тем более ничего не угасил ни одну вашу молитву. У вас есть нужды, друзья мои, вы молитесь, да благословит вас Господь открытым сердцем. Но опять же повторяю, ну не эта форма была или способ для того, чтобы мы общались с Богом. Основная идея для того, чтобы мы с Богом проводили постоянное общение. И когда у вас не будет просто молитвенных часов, а постоянное общение, вы будете на 90 хотя бы минимум процентов, не говорю про 100, пока хотя бы на 90% открыты к тому, что происходит вокруг вас. Потому что как никто, Бог заинтересован нас оповещать, предупреждать, научать, вести, поддерживать, что даже если проходите через какую-то трудную ситуацию, вы уже будете подготовлены к ней. Вам понятно? Уже не будет шоковой терапии, не будет какого-то стресса: «Господь, что мне нужно делать?» Понятно? И опять же, я говорю, это не обезопасывает на 100%, что какие-то вещи не будут приходить, особенно тогда, когда вы будете молиться за других людей. Вы будете подвержены атакам, будет кто-то приходить мешать вам в вашей личной жизни, на вашей работе, будут находиться пути, чтобы вырвать вас из равновесия. Когда человек выставлен на весе, ему не до общения с Богом, не для разговоров на простые темы. Вам понятно? Тогда вы приходите, начинаете Бога трусти: «Господь, помоги». Вам понятно? Все? Понимаете, о чем я говорю? То есть, получается, дьявол какой-то свой эффект получил. Он удовлетворен этим эффектом. Потому что он выбивает человека, христианина, из нормального существования, какими-то такими стрессовыми ситуациями. Все, у нас голова сужается настолько, фокус, что Господь просто решит. Мы не можем ничем другом молиться, пока не решится наша проблема. Это всем понятно? Иногда я использую даже свои служения, когда, допустим, я веду служение в церкви, то я прошу так: прежде чем начинаем служение, я вызываю людей, у которых сейчас трудности, тяжесть на голове, на мыслях, на чувствах, на желаниях. То есть какие-то вещи настолько беспокоят, что он, человек не может отвлечься на то, что сейчас будет говорить Господь. Вам понятно? Особенно какая-то молитва или даже служение в церкви. Я иногда за людей просто сначала молюсь, чтобы их высвободить. Я не думаю, что это единственное решение, но я его использую, потому что знаю. Многие приходят в Дом Божий и подавлены тем, что происходит там за спиной. Вам понятно, да? Они сидят в церкви, и у них все, что ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Что будет сейчас, когда закончится служение? Опять же придется об этом все. То есть это работа дьявола. Обмануть нас, завести на тупик и заставить нас быть контролируемыми нашими проблемами и нашими недостатками. Это всем знакомо? Еще нового не сказал вам? Поэтому, пожалуйста, давайте все-таки молитву строить, как общение с Богом. И опять я скажу, на нее нету лимитов. Потому что там написано, в саду они просто гуляли и общались с Адамом. Бог, я имею в виду, с Адамом. Они просто общались. У нас это какое-то сверхъестественное действие, которое нужно сделать, чтобы поговорить с Богом. Но когда мы говорим разговор с Богом, у нас просто целый список нужд, которые Богу нужно решать. И мне слышат, ну Бог хочет с тобой поговорить, кто ты, что ты, зачем ты, понимаете? Бог интересует, в общем, поговорить с тобой о всем, что происходит в тебе и вокруг тебя, а не только быть исполнителем, потому что он не стоит от обычай, он не палочка-выручалочка и не сундук затей. Понятно? А но мы к этому сходим, потому что не знаем другого Бога, который может с нами просто общаться. Ибо такой Бог, который друг, который отец, он уже предупреждает заранее. Мой Бог, как и ваш, также никогда не опаздывает. Помните об этом. Он опаздывает, извините, слово опаздывает. Он приходит позже, потому что я упустил возможность с ним пообщаться, поговорить. Поэтому кто-то говорит, когда лучше молиться? Утром, вечером, днем, в любое время с ним интересно говорить. В любое, нету лимита, нет определения, что эта молитва более важна, эта молитва менее важна. Такого нету. Когда вы видите, вам хочется говорить, разговаривайте с Богом. Для этого не нужна форма, положение. Бывает, да, нужно просто распростерться вниз, иногда нужно на коленях, иногда нужно просто орать, попиять. Все по-разному бывает, разные молитвы, я согласен. Но вопрос не в этом, вопрос, насколько вы, мои друзья, проводите время с Богом. И это не определенное только время, это просто ваше желание. Вы можете быть заняты каким-то трудом. Я помню, работал, когда только приехал в Америку, нашли мне работу в магазине, работать стакером. Стакер – это кто ночью, когда приезжает продукция, днем нельзя, что люди ходят, покупатели. Нужно ночью выставлять и баночки, пакетики, и все остальное. Это была моя одна из первых работ, после того, как я косил газоны. Вот. Американцы, помню, радовались. Вот, наконец, официальная работа на чек, потому что это была кешевая работа. Это как бы на официальное, пойдете какие-то бенефиты и так далее. Видите, радуйся. Но мне ночью было. Во-первых, ночью не люблю работать. Не знаю, как вам, может, нормально. Ненавижу ночью работать. Хочу ночью спать. Вот. А с другой стороны, ну, через какое-то время, я сначала выучил, конечно, название Новой Америки, новое название, не знал, что такое мастер. Ходил по целому магазину, потом привел этого покупателя к какому-то. Походили, зачем ко мне. Подходит покупатель, 10 человек работает, ко мне подходит, задает вопрос. Я думаю, о чем ты меня спросил? Повел кому-то, кто говорит, Виктор, что смеешься, это в твоем, а где ты работаешь, там как раз ты мастер, ты выставляешь. Окей, пошлите за мной. Мужик за мной доходил по всем рядам дома. Ну, спокойно, хватало терпения. Я начал учать. Но когда я уже выучил, понял, что мне не хватает. Но ночью оказался для меня очень классный момент, когда можно приходить к Богу. То есть использовать этот момент для отношений с Богом. И я помню, тогда уже попросил Таню, одна из первых моих покупок была, это купить диктофон. Потому что часть откровений, проповеди какие-то в будущем и так далее, я наговаривал. Я просто говорил, потому что получал массу откровений. Хенка, так как мы жили в тогда время на Украине, ездили в миссионерские поездки, на восток, у нее время было разница. Она, мама, как сегодня Лена говорила, в животике. Она, когда родилась, наша дочка, у нее время было нарушено. Она днем отсыпалась, дрыхла. Ночью, где-то в час-два, wake up, страна, все пробуждаемся, начинаем вокруг меня играть. Ну, то есть, надо было кормить, там, заботиться, решать вопросы именно ночью. Таня говорит, все, мне дня хватает, твоя дежурство, папа. Папа, ну, знаете, мужчина взял в 2 часа ночи ребенка и стоит перед окном. Ну, слава Богу, там снег сыпал, помню, в Миннесоте мы жили. Я так на руку, конечно, на руках только положил, на руку, все нормально, классно, понятно. Я понял, все, не выведу. Первую неделю, помню, мы Валерку, так она у нас на ногах лежала, и мы мышцы качали, так ногой качаешь, так вот она на ногах лежит, так катается тоже. Потом Лиску мы обманывали, Лиску там такая вот была штучка, это, знаете, вот как, которая подвешивается, так вот качается, как гадалочка. Но мы ее так завалили, вылаживали подушки, что она в них каталась. Так мы ногой это катали, так вот ее Таня так ногой катали, по очереди менялись на кровати, чтобы кто ее будет катать. А Хена Виктория, ну, это особенный пупсик был, ее как только положил, катай, не катай, мяу, раз на руках. Я сказал, что мне делать тогда, Господь? Господь говорит, молись, общайся со мной. И я получал, помню, в то время, то зимой, мы жили в каком-то одном месте, где нам просто друзья выделили апартменты, мы приехали на короткое время с миссией в Америку. И я помню, куча дней, то есть ночей провел я вообще не с Богом. Сейчас не во мне разговор, я о вас говорю, мои друзья. Просто находите в ничтожном жемчужину, хорошо? Драгоценность находите в этом, понимаете? Если у вас где-то какие-то есть, да, работе и все остальное, но все равно никто не может закрыть ваш дух, общаться с Богом. Это все понятно? Если ты можешь мысленно молиться, мысли. Если не на работе будут слышать, что ты кричишь там на языках и так далее, может, конечно, неправильно. Но если ты можешь молиться, молись так. Можешь и кричать. Я орал. Я помню, в этом супермаркете я орал там на весь супермаркет. Все прибегают. Что-то случилось? Нет, я говорю, я молюсь. И так, ну а что делать? Ну, если можно молиться. Итак, мы вчера остановились на положении составные молитвы. Я уделил внимание тому, что нужно как бы искать, да, просить. И теперь мы дошли до слова стучать. Да? Так было где-то? Вот. И у вас у меня написано в вашей записи, я не знаю, хватает ли с тем листиком. Надеюсь, что вас хватает. Но хотя бы если нет, с тем человеком, у кого есть листики, чтобы вы через как бы, плечо наблюдали, смотрели. Обязательно не. Потому что записывать тут нужно будет очень много. Но хотя и записывать, у нас будет все, не все будет, что здесь написано, будет сказано. И сказано будет больше написано. Когда нашли третью страницу, смотрите, третью страницу вверху, стучите. Есть, да? Поехали. Когда мы стучимся вновь и вновь, это дает нам возможность сосредоточить наше внимание на нем. То есть, что пытаюсь этим местом писания и вообще эти мысли сказать вам? Бог, все готовились, вот куда-то все расселись немножко. Давайте соберемся опять. Бог может на какие-то молитвы не давать ответ. И я вчера провел очень интересную мысль. Сейчас ее подтвержу еще раз. Отношение с Богом, и в том числе молитва, ее сила не в ответе. То есть мы ожидаем ответа, потому что если Господь ответил, то мы верим, значит молитва прошла все-таки. Бог же считает, что не столько ответ важен, а твое желание быть в доверии и общаться дальше. Потому что вера не есть факт, который ты чувствуешь, трогаешь и видишь. А есть твое дерзновение, когда ты не трогаешь, не чувствуешь и не видишь, дальше двигаться и дальше действовать. Поэтому я вчера поделился откровением, которое когда-то пришло в мою личную жизнь. Когда Господь после длительного молчания ко мне за те важные вещи, которые я просил, которые касались не там купить ли кастрюльку или поехать на отдых, а которые касались моего служения, думал, что Господь уже точно должен на эту тему ответить мне. Молчал. Я вчера также говорил, что иногда молчание это уже есть ответ тебе. Но в тот момент мне нужно было, чтобы кто-то что-то мне сказал. И я тряс небо, Господь, ну скажи же, ну не может быть, чтобы ты молчал. Это же важно и для меня, и для тебя. Тогда Господь обратился ко мне. Виктор, благословение мое для тебя не тогда, слушайте внимательно, не тогда, когда я говорю тебе. Я ошеломлен был, потому что я думал, это же есть, Бог разговаривает с тобой, но а тогда, когда я тебя слушаю. Потому что в этом есть рецепт всех наших благословений. Потому что его ухо открыто к праведникам. И те, кто ему не интересен, у него уши к этим людям что? Закрыты. Так говорит его слово. Тогда я не знал и не вспоминал об этом слове. Для меня было огромное потрясение, огромное откровение, послужившее мне толчком на мою дальнейшую христианскую жизнь. Что благословение для меня, когда Господь внемлет моим молитвам. Поэтому я хотел этим рассказать, что не сам ответ ценен, а то, что вы имеете привилегию благодаря крови Иисуса Христа общаться с святым Богом. Вам понятно? Поэтому, когда мы переходим от молитв прошения к отношениям, это более ценно. Почему многие из нас проигрывают именно в семьях? Потому что друг от друга мы что-то ждем. Со мной здесь? А семья цена отношениями, где мы отдаем себя, вкладываем друг друга, не ожидая, что получим взамен. Потому что если мы ожидаем, это не та любовь, о которой Господь нам говорит в Писании. Это уже потребительская любовь. Я никого не обидел, нет, ничем. Нормально. Потому что любовь, в самом понимании, она не ищет своего, она отдает. Поэтому, если вы любите Бога, вы отдаете время, желание, силы Ему, чтобы с Ним иметь отношения. А Он желает общаться с нами, вкладывает в нас свои силы, свои желания и свои мысли. Поэтому, когда вы общаетесь с Богом по дружбе, вы удивляетесь, что к вам приходят мысли, которые никогда здесь у вас не ночевали. Всем понятно тоже эта мысль? Потому что Он вдохновляет вас своими желаниями, которые в вас никогда не зарождались. Потому что мы из каких-то своих меркантильных интересов притягиваем Бога к ответам, на которые нас нужны. И поэтому мы сами ограничим, это работа дьявола, помните, я сказал вчера, это работа дьявола ограничит нашу христианскую жизнь только выполнением каких-то определенных нужд. А Бог хочет вдыхать в нас свои планы, свои цели, свои намерения, вдохнуть в нас свою жизнь, которая больше, чем то, что мы имеем. С избытком написано, жизнь даю с избытком. Чтобы мы раскрылись, и мы тогда в этом будем более утверждены в нашей вере, приходим в какие-то страны, мы стоим твердо, потому что знаем, с нами великий Бог, что может с нами произойти. Вам понятно? Я помню, тогда летал, и я сегодня поделился, что не люблю летать серьезно, не люблю летать, везет мне на эти турбулентности, эти тряски. Вот, но дело не в этом. Помню, летел, и была действительно очень серьезная тряска. Летал, и двигатель у нас отказывал, и колеса отказывали, не мог сидеть, заходил самолет несколько раз на посадку. Я таки летал тоже. Вот. Но был серьезный момент такой, потрясение было в служении, я знал, что еду на служение. Ну, а мне, я помню, в тот день вообще никакого страха не было. Почему? Что я такой супердуховный, суперзнающий. Ну-ну. Я просто знал, Бог со мной поделился, что Он собирается со мной делать там. Вы понимаете? У Него уже был план открыт для меня. Какой мог быть у меня страх от каких-то тряски самолета, от каких-то неработающих частях самолета? Вы слышите внимательно? Если я знал, что у Бога есть уже план, куда я приеду и что я буду делать. Вы поняли? То есть уже нету силы, которая может остановить. Может быть, по частям этот ангел принес этот самолет, да или меня по частям. Но я все равно приехал и делал то, что мне нужно будет делать. Вам понятно? Когда вы знаете это, тогда вы не исходите опять-таки от проблемы, понимаете? Вы исходите от отношений, и эти отношения утверждают ваши отношения с Богом. И есть возможность сказать аминь. Итак, постоянная интенсивная молитва дает нам правильное понимание ситуации. Почему я сказал, что когда мы не получаем ответ, мы не знаем, почему не получаем ответ, но мы продолжаем молиться, и открывается диапазон большего понимания, что происходит и почему так происходит. Потому я сказал, что молчание Бога, это также может быть ответом. И здесь больше не столько, что происходит во время молитвы, сколько происходит в нас. Когда мы простираемся ниц в молитве пред Богом, мы поистине благословим. Теперь делайте здесь поправку, здесь описка. Когда мы, напишите, даже не получаем ответ от Бога. Напишите, даже не. Здесь описка. Мы благословены, даже когда мы не получаем ответ от Бога. Вставьте после, когда мы даже не получаем ответ от Бога. Написали, да? Когда мы получаем огромное благословение без должного смирения, душа наша может что? Возгордиться. Я видел много людей, верующих, прекрасных мужей и жен Божьих, в которых поднялось эго, потому что любое прихоть их желание, они видели тоже исполнение. Все меня слышат? Вроде бы, с одной стороны, классно, что ты как ты попросил, и тут пац, есть. Но тогда возникает такая позиция, теперь все, что не захочу попросить Бога, будет. Но я сказал немножко раньше. Он же не стоит, Хаттабыч. И так ли? Получается, тогда Бог становится исполнителем моих прихотей. Никогда такой человек, который не проходит трудности, испытания, препятствия на своем пути, его характер никогда не будет формироваться. Вам понятно? Пример очень понятный. Давайте вашим детям все, что они просят. Все понимают, папа и мама здесь есть на этом месте? Вот, пожалуйста, давайте им все, что они вот захотели. Вот все, что им хочется, на, тятя, люблю тебя. Чтобы ты просто помнила или помнил, чтобы ты никогда не сказал, папа тебя не любил. Не так ли? Или мама тебя не любила. Поэтому все, что ты захочешь, дадим. Только открывай рот и говори. Мы с мамой стоим. Что нужно делать? Поняли, кого вырастили? Все поняли? Вы что думаете, наш Бог настолько глупый, хочет нас таких же вырастить? Только, нет, вы скажете, да мы же взрослые, мы же не такие, как дети. Только не рассказывайте мне, какие взрослые идеи мы предлагаем Богу. Хорошо? Наши дети такого не придумают, какие мы вещи придумаем пред Богом. Поэтому, пожалуйста, я просто молю вас, чтобы вы на это не сошли. И поэтому Бог знает, иногда не потому, что Он не хочет сказать, а потому Он не хочет сказать, что Он интересуется нами. И наш характер Его больше интересует, опять повторяю, чем сами ответы. Вам понятно? Хорошо, двигаемся дальше. Под пунктом 2. То, что мы постоянно стучимся, увеличивает нашу святость, любовь, смирение, благодарность обязательно, терпение, стойкость и выносливость. Бог хочет, чтобы мы были неприлежными в этом стуке все время. О нем, о самом Христе написано, все стою и что? И стучу. Что это говорится? Если наш Бог имеет терпение стучаться в жизни людей, даже тогда, когда они не открывают, у нас должна выработаться такая же амплитуда действий, то есть желание, не то, что ты только стукнул, дверь открылась, или если не получается, ногой тогда взломаю. Нет. А что ты стоишь, стучишь, ожидая в смирении, и при этом будут вот эти показатели в тебе расти. Ты смиряешься пред Богом. Ты вырабатываешь чувство ответственности, стойкость твоя вырабатывается, любовь, святость приходит. Почему? Потому что святость – это не попытка осуществить все задачи. Святость – это когда и выходит изменение нашего внутреннего состояния. Поэтому молитва очень многогранная вещь. Я хотел бы, чтобы после наших занятий у вас диапазон этой молитвы расширился, чтобы вы увидели, сколько интересного представляет сама молитва, а не только «дай» и «получил», «просил» и «дано было». Но намного больше. Хотя это тоже важно, мы к этому еще пойдем позже. Итак, у вас следующее положение идет сущность молитвы. Это пункт 4. Первое положение в сущности молитвы является правдивость. Наверное, вы нет. Вы хороший. Но я знаю, что есть много других христиан, которые, конечно, не из нашей же церкви, который пред Богом выдвигает одну картинку, потому что нужно быть хорошим пред Богом, а на самом деле это другая картинка. А мне понятно?
Понятно.
Понятно, хорошо. Ну, то есть хочется пред Богом быть правильным. Хочется как-то преподнести ту или иную ситуацию пред Богом правильно. Потому что он же царь, надо как-то петицию подать так, чтобы она, как бы, ну, уважая, с уважением его, выглядела красиво. Иногда люди пытаются оттачивать. А, о, ну тогда. Ну, это про другую церковь, правильно? Ну да. Поэтому я понимаю, что мы пытаемся как бы Богу показать то, что как бы, чтобы ему было интересно с нами, что мы такие хорошие и главное, что правильные. Вы знаете, я хочу сказать первую такую вещь. Наш Бог вообще неправильный. Ну, я не сказал, что он не святой, не истинный. Он неправильный в нашем понимании, как мы понимаем правильно и неправильно. Верно? То есть он поступает, что многие люди... Это неправильно, говорим, не так ли? Да, так Бог поступать не может. Так говорим. А, вы знаете, во-первых, он написал слово своем, что он не советуется с нами, как ему поступать. Не так ли? Это первое его условие. Второе условие... Никто не может как бы судить его поступки. Почему? Потому что мы не имеем положения судить то, что находится намного выше, как бы, что его пути выше, как их путей наши. Его мысли, они выше. Поэтому мы соизмеряем только тем миром, в котором мы находимся, критериями, положениями, законами, интеллигентными понятиями, интеллектуальными понятиями. То есть тот критерий, в котором мы живем. Но помните, где мы живем, где живет он. Не так ли, да? То есть он практически за далекой Альфа-Центавры, там самой дальней галактикой, оттуда поставить информацию, и там другие правила. Вот я хочу об этом сказать, понимаете, да? И попытка нашими правилами определять его правила просто глупо и невозможно. Поэтому что в этом месте говорится? О том, что правдивость, это когда ты без страха и сомнения раскрываешь истину самого положения. И еще больше, что Бог ценит, начинаешь это приукрашивать. Ну ты знаешь, Господь, ты помнишь, какое у меня было состояние, как я тогда переживал? Я понимал, что я поступал неправильно, но мне изнутри так все так клокотало. Я поступал, потому что так все поступают, так была ситуация такая. Но ты знаешь мое чувство, я всегда хороший, я всегда люблю тебя, я всегда хочу делать правильно. Ты что ты так говоришь? Что, извинения, что ли, пред Богом? Пытаешься как подготовить себя, куда падать, потом соломку постелить, что ли, или что? Как? Или показать Богу, что ты хороший, только бывает иногда ты делаешь неправильные поступки. Или Бог знает нас наизнанку полностью. Знает все наши мотивы и знает всего, кто мы есть. Зачем перед ним строить эти штуки? Можно перед царем земным строить, можно перед церковью, там, перед служителями, перед друзьями, перед братьями, сестрами. Кто там из них? Понятно, они до конца не знают нас. Но Бог, вы верите, что знает всех нас полностью? От и до. Наша мысль еще не успела утвердиться в нас самих, мы еще не подумали, что мы сделаем, он уже знает, что у нас зарождалось. Вы понимаете, да? Мы эту мысль уже трансформировали по дороге, прежде чем она выскочила, наши устали, мы что-то сделали, мы ее уже поменяли. Была одна мысль, поменяли другую, третью, четвертую. Оп, мы сделали. Господь, видишь, как хорошо сделал? Говорит, Виктор, я знал, что ты был, о чем ты подумал, что ты хотел сделать, что ты хотел изменить. Я это видел и все это знал. Вам понятно? Что я пытаюсь вам сказать? Чем больше вы усложняете ваши отношения с Богом, тем сложнее приходят вам ответы. Оправдания, всякие объяснения. Зачем? Но мы хотим быть хорошим пред Богом. Ведь он хороший Бог, правильно? И нам нужно быть перед ним хорошими. Ребята, это ложь. Как бы не замаскировали, как бы там не подретушировали, масочку не сделали. Это не ложь, это не лукавство, это не истина. Говорите, Господь вляпался, как самый последний. Павлу не было зазвон сказать, что я самый последний, это первый из грешников. Да, ему не было это зазвон сказать. Почему? Потому что он понял, что кто он есть, то он есть. И делаю то, что не хочу делать. Делаю такие гадости, что упаси меня, Господь. Но я делал, прости меня за это. Будьте искренни. Бог знает, что вы, кто вы и зачем вы. Он все это знает. Поэтому в молитве, если нет правдивости, она дальше не строит ваши отношения с Богом. Потому что наш Бог есть Бог правдивый. Вам понятно? Если вы с человеком лукавите, у вас будут строиться правильные отношения с человеком. Вы понимаете, да? Наш Бог не человек, но личность, которая не любит лукавство. Вы верите в это? Пожалуйста, хочу, чтобы все прореагировали. Вы верите в это, что наш Бог не лукавый Бог? Значит, он не потерпит никакого лукавства. И какую бы маску мы никак бы не пытались камуфлировать, она снова ложь. Значит, она будет его, эта молитва, раздражать. Не так ли? Смелее. Хочу, чтобы вы эти вещи понимали. Это мы говорим про молитву жизнь с Богом. Раздражать. Теперь эта ложная молитва проходит через эшелон ребят. Все меня слышите? Она идет через тех, которые являются лживыми духами. Для них вы просто получаетесь рассадником. Они на следующий раз уже легко помогают, как дальше лукавить. Вам понятно? Потому что это та среда обитания, в которой они двигаются. Когда придет истина в сердце верующих людей, когда придет истина в Дом Божий, жизнь церкви изменится. Пока мы еще друг другу пытаемся выдавать то, что есть на самом деле, мы затормаживаем и святейшую работу Бога, которую Господь хочет менять всех нас. Молитва очень сильная вещь, которая как никогда другая показывает нашу сущность и наш внутренний мир. Поэтому некоторые люди, может быть, не настолько лукавы, как они думают пред Богом, но когда они в коллективе людей находятся, о святейшие, о самый превосходнейший, как ты говоришь, я просто замолкаю. А говорю только потому, что ты дал мне для этого возможность. Я пользуюсь возможностью, поэтому хочу сказать тебе какие-то вещи. Значит, я хотел сказать тебе, вот это вот вещь меня интересует, вот это вот для меня. Для чего тут вот преамбула? Чтобы показать нам, кто стоит вместе с тобой на молитве. Теперь мы уже ничего не скажем после этой молитвы. Уже все. Тот сказал, человек, он святейший, он там самый при. Я уже думаю, кто же такой я, чтобы говорить что-то в этой молитве. Для чего это зарисовка? Для чего это показательное выступление? Чтобы мы какую-то оценку поставили, как у человека отмолился. Я вчера привел пример молитвы Анны. Ее служитель сказал, какая-то пьяная здесь в Доме Божьем. Что там бормочет она? Помните это? А Бог ответил на эту молитву, не так? Потому что она исходила не от правильных мыслей, попытки чем-то угодить, а из самого что? Сердца. И тогда получается у нас, что сердце настолько лживое. Я знаю, что Писание говорит об этом, что сердце человеческое исковерканное. Я об этом знаю. Но получается, так я этим и показываю, что не сильно еще лживое сердце, если я пытаюсь рисоваться или пред Богом, или пред компанией людей, которые вместе со мной молятся. Поэтому я опять призываю вас, прежде чем выходить на какие-то публичные молитвенное представление. Начинайте общаться с Богом. И я верю, что чем больше будете общаться, Бог отточит вашу молитву хорошо и обрежет в вашем языке все ненужные слова, которые должны уйти от вас просто. Говорите конкретно и говорите понятно. Наш Бог начинает заниматься ерундой, пустословием с нами, когда Он с нами общается. Вы все согласны с этим? Ему просто незачем на это тратить время свое. Хотя он не живется вне времени находится, но он наше время даже не хочет тратить для этого. Потому что ему это не нужно. Он начинает из самая дорогая жемчужина. Тебя я боялся прикоснуться. Я ждал 30 лет, чтобы тебя все-таки привести к себе. Ты была настолько не, как бы не тронутая, какая-то была воздушная. Господь им что занимается, что ли? Что ему что ли так снилось? Ну, ты просто сын моей дочь. И все, и вперед, и пошел дальше с нами общаться. И говорить то, что он хочет, то, что ему нравится, то, что ему не нравится. Научитесь так с Богом общаться. Давайте дадим домашнее задание. Чтобы он легко мог говорить вам, что ему в вас не нравится. Хорошее задание? Нормально. Потому что то, что вы будете сказать себе, вы потом спокойно скажете себе, потому что знаете, что это вам сказал Дух Святой. Окей, Господь, я понял. И только не думайте, что вы настолько красавчики пред Богом, что у Бога все в вас нравится. Могу гарантировать, если вы все-таки закажете такой список, это будет не 2 и не 5 пунктов. Hello? Серьезно? Я когда-то помню, получил интересный такой благословенный пинок под зад, общаясь с Богом. Накануне у меня было интересное молитвенное служение. Настолько меня Господь наполнил, настолько было внутри такое переживание. И следующий день было служение. И я думал, что вау, на той эйфории, которая у меня была, как сколько Бог меня вкладывал, завтра я получу еще большую порцию и смогу действовать, двигаться в этом на большом, серьезном, великом уровне. Я пошел на служение настолько окрыленный, все мне улетало и так далее, и так далее. Потому что я часто слышал, Бог со мной разговаривал, Бог говорил такие вещи, Бог предлагал, Бог утверждал, Бог показывал, Бог объяснял. Думаю, вау, Бог, столько всего. Вау. Я пришел тогда. Но прежде чем меня моя очередь на молитву, служитель, который был до этого, сказал, там, братья, сестры, у меня как бы молитва за вас, я хочу, чтобы вы как бы предстали пред Богом, кто ниц, кто так, все, что Бог хочет говорить в вашей жизни. Вообще была как пророческая конференция. Много служителей, которые были, двигались в пророческом даре. Я встал на колени, потому что, ну, после того, что я вчера слушал, ну, сегодня будет просто, знаете, как благодать на благодать. То есть, что-то было хорошее, теперь будет double portion, как бы двойне так. И я встал такой весь открытый, подходит служитель почему-то ко мне. Сын мой, я рад, что ты наконец-то открылся. А я думаю, конечно, Господь, я вчера на всю катушку, сегодня я просто аллилуйя. Я тебе скажу, значит, мне не нравится, что ты это делаешь. То. Меня первое прошибает мысль. Это же не я один в зале. Не я один в зале сейчас стою. Вторая мысль. Мне сейчас надо будет проповедовать. Вот это Господь подставочку сделал, да? Сейчас я буду на проповедь, буду так говорить, Господь говорит, там что-то такое. а Бог говорит мне, что не нравится. Пам-парам. И потом третья мысль говорит, а зачем мне об этом говорить? Я же знаю, что я другой. Я очень много выслушал эту всю тираду. Расстроен был, ну, своей же позицией, своим положением служителя. Там, слушавши от других служителей, такие все у нас, он самый супер-дупер, там такой он крутой, столько у него всего сильного, как он помазанный, как он благословен. Я когда вышел на сцену, взял микрофон, первый сказал, как что-то тут стало. Не так, как я там пою, хотел там петь первую песню в своей жизни, но, а именно, не могу сказать. И он ответил, спроси, Господь, что ты хочешь, а ты что хотел бы? Я помню, встал на колени и стал просить у Бога прощения. И, кажется, через 20-30 минут, когда я там уже весь в слезах был, просто низ там лежал на кафедре, вместо того, чтобы проповедовать все остальное, это произвело очень серьезную работу вообще в зале. И служители действительно начали вопить к Богу о прощении, о милости Божьей. Наш Бог поступает анормально. Все место, что найдено, анормально, не по нашим положениям. Потому что, когда Он смиряет тебя и меня, Он производит великую работу. Место снимать. Мы хотим свое я продвинуть, где-то мой талант, меня не заметили, мои дары, мои откровения. Дайте мне место там, ребята, отодвиньтесь, я сейчас вам покажу, что я могу. А Бог говорит, смирись передо мной. Потому что то, что я смогу, намного больше, чем то, что сможешь ты сделать. Не так ли? Поэтому я прошу вас, чтобы вы ни в коем случае не доценивали молитву, а наоборот расширяли для себя ее пределы. Она великая, эта молитва, потому что это отношение со Святым Богом. Помните об этом? Прекрасно. Значит, мы сказали правдивость. Молитва должна исходить из нашего сердца. Бог не принимает молитвы по формуле или просто служение уст. По формуле, я хочу здесь несколько слов добавить, это когда люди где-то слышали, помните, в свое время, я не знаю, вы не застали такое время, вышла на поверхность книга, называется «Молитва Иовиса». И начались учения по этой книге, и она стала очень популярной, в разных церквях считалось, что вот эта молитва Иовиса это самая единственная неповторимая молитва. То есть, если ты будешь молитвой Иоиса, то все твои вопросы решатся. У Иоиса была классная молитва. Он переходил в важный момент своей жизни. И нам действительно есть некоторые вещи, можно поучиться этой молитвой. Но будет глупо, если будем молиться чьей-то молитвой. Вам понятно? Потому что Бог, если бы хотел только молитву Иоиса, Он бы ее повторил бы своим ученикам. Не так ли? С другой стороны, если бы Богу нужен был какой-то один человек, это другая ситуация. Но мы все с вами разные. Помните об этом? И я хочу добавить такое. Отношения с каждым из нас у него персональные. Помните об этом? С каждым из нас у него свои персональные отношения. И поэтому нужно, что исходит из твоего сердца, а не те заученные фразы, которые ты где-то вызубрил или запомнил на других служениях. Это понятно всем? Да, эта молитва у кого-то действует. Но запомните, наш Бог интересный индивидуал. Он любит с тобой делать то, что с другими он никогда не делал. Это всем слышно? И он в этом успешен. И позволить этому сделать, и он это сделает. Потому что вы единственный и неповторимый в своем роде. Если можно сказать аминь. А у вас написано 3 Царств, 3 глава, 6 стих. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость за то, что он ходил пред тобою в истине и правде. И написано дальше, и с искренним сердцем пред тобою. Так написано, да? И вместо Писания во 2 Царств ниже, с мужем искренним он поступает как? Аллилуйя, цените это. Давайте двигаться дальше, во второй подпункт. Так как Бог заботится о нас, Он проверяет наши сердца и скрывает неправильные мотивы. То есть нельзя запрятаться за какую-то молитву, потому что Бог хочет, чтобы она исходила из твоего сердца. Если ты будешь черпать мои молитвы из твоего сердца, в твоей молитве рано или поздно проявятся те элементы, которые есть в твоем что? Писание говорит, от избытка сердца что начинает делать? Говорят уста. То есть имеется в виду то, что есть в твоем сердце, то, что наполнит твое сердце, оно будет выходить через твои уста. Это не проблема. Вы, наверное, ловились на такую мысль, или как я ловился, может быть, 5, вы же самые лучшие, это я, так где-то другие. Вот. По-другому молимся, вы же, конечно, молитесь все правильно. Но были такие мысли, у меня вылетает слово, думаю, мамочки, что я сказал? Было такое у вас? Нет, никого? А, было? Фу, слава Богу, свои ребята. Окей. Потом думаешь, я сейчас не ругаюсь, но мне так как-то помню, был такой этап в моей жизни. Не все вещи шли правильно. У меня была школа библейская, я учил учеников. Ну, такие лоботрясы. Люблю, конечно, всех их, но в кровь всю попили с меня в то время. А, есть немножко, да, конечно. Но у нас же скоба обновляется, поэтому то они старую выпили все. Аллилуйя. Слава Богу, сейчас новая пришла. И был очень тяжелый момент с ними. И я помню, выходил на молитву или выходил на служение с ними, уже раздраженный, так как они ведут служение, как они там готовят прославление, как они готовят там молитву. Я уже был такой, на взводе. И я когда брал микрофон, мне не было такое, там, Господь благослови. Господь, там, брат, их там, бан. Таня говорит, я послушаю, ты какой там матом ругается на языках, говорит, такое ощущение. Говорит. Я говорю, Таня, не веришь, я не молился матом, но внутри кипело. Ну, понимаешь, так оно и кипело. Ты представляешь, что там ангелы закрывали в это время. Говорит. Ну, если шутки в сторону, то молитва действительно классная вещь, очень классная вещь. Сейчас не по поводу оправдать молитву или не оправдать молитву, но когда она у вас бедная, ну как бедная, скажем, скудная, да, небогатая, когда там три слова и потом Господь дай, Господь дай, получается, что я как бы не могу выразить из своего сердца то, что есть. Получается, мне тогда проще сойти на прошение, потому что я думаю, что как бы вот на них ты как бы, ну, должен или как бы нужно тебе ответить, то я как бы себя этим оберегаю, тогда я не выливаю все. Ну, поймите, опять же повторяю, Бога интересует, чтобы ты выходил, потому что когда выходит из твоего сердца, оно обязательно не должно миновать твои уста. Теперь смотрите, написано в Писании, что твоими устами ты что, оправдываешься, и твоими устами ты что, осуждение все вносишь. Что это пытается сказать нам Господь? Оно все равно, если что-то пагубное есть, оно у нас есть. Вы понимаете? Ничего то, что завтра, через год выползет с нас, не появилось вот сегодня, так неожиданно. Оно было там, только оно ждало своего определенного что? Времени. Бог работает с нами в каждом дне, но не в каждом дне мы готовы это с себя вынести. И поэтому приходит какой-то этап времени, где под натиском... Мне когда один служитель показал интересное действие в сердце. Можно я покажу? Наше сердце. Условно. Оно, естественно, находится чуть ниже, чем находится наша ротовая полость, да? Условно. Значит, мы хотим, чтобы из чрева нашего духовного, это включая наше сердце, многие сходят в такое положение. Есть физическое сердце, есть духовное сердце. Писание часто говорит не в физическом сердце, а сердце духовном. Сердце духовное состоит из двух элементов: душевных направлений и духовных направлений. Значит, что имеется в виду? Помните, написано, что меч обоюдоострый, Слово Божье, должно быть и разделение состава мозгов и судит намерение, что сердечное. Там написано, отделяет духовное от душевного. Так? Как написано? Имеется в виду, это работа Слова Божьего. Поэтому через время, чтобы все поняли, к чему я веду, через время, когда Слово в нас посещает больше от Бога, больше, отделяются те духовные правильные вещи, которые Бог вкладывает, и они делают нажим на те неправильные вещи. Все мне слышно внимательно? Когда благословение Божье наполняет нас, мы верим, согласно Слову Божьему, что оно выходит из наших уст. Потому что сердцем верует, а устами что делают? Исповедуют. Помните это место? Прекрасно. Но я говорю про другую работу. Ну также из нас должна выйти всякая гадость, которая когда-то заползла. Только не говорите, что вы родились в христианской семье, все было хорошо, вы никогда не грешили, вы всегда были праведные и чистые. Хорошо? Не будьте грешить. Все с мира, все поднимают, залезли вот так вот по полные уши. Правильно, да? И вы уже знаете, до сих пор, то есть, когда мы покаялись, мы сразу полностью не очистились. Помните об этом? Нам открылась дверь тому, кто может нас полностью очистить. Это всем понятно. А это все процесс. И вот в процессе нашего накопления истины не только из нас выходят правильные вещи, но выходят также какие? Неправильные. И поэтому бояться нечего. Потому что те христиане, которые знают, что сейчас это зацепило внутри, делают так. Готовы! Сейчас скажу. Почему? Потому что оно, это работа Божья. И нормально, если в вашей церкви будут кулечки эти, которые самолеты. Это нормально. Почему? Потому что должно вас где-то блевануть, мягко говоря. Извините за выражение. Это можно не записывать. Потому что получается, или вы самоправедные здесь, вам не подкопать, так вы проповедь не скажи, вы все знаете, вы все правильно, все у нас получается. Или сильно из вас должна гнили-то полезть. Амин. Амин. Как мне хорошо работает. Такие все молчаливые, тихие, застенчивые все. Вы должны дать этому выйти, потому что это есть. Я не буду просить там какое-то увеличительное стекло лазить в вашей жизни, чтобы это увидеть. Это и не нужно. Это суверенная работа Духа Святого. Все понимают меня? Но когда оно подпирает, дайте этому что? выйти. Поэтому я знаю, некоторые верующие такие вещи говорят, что и на миру такое не слышишь, не так ли? Некоторые вещи выходят, такие-то вещи, это нормально. Это нормальная жизнь христианской церкви. Потому что вы должны быть нисходительны друг к другу. С вас должны какие-то вещи. Вот там кто-то начал делать какие-то служения, участвовать в каких-то мероприятиях, и с вас начинает ползти. Так? Не-не-не-не-не-не. Записывать, положить на полочку. Дорогие мои, прошу простить, не то, что я кем-то игнорирую, ни в коем случае. Двигаемся дальше. Если вы будете удерживать, у меня остался ровно час. Если вы будете удерживать это в себе, значит что, оно из вас что? Не выйдет. Вы, конечно, думаете о ком-то там супермэджике, о ком-то, как-то так, раз, ты лег спать, утром проснулся, нету. Аллилуйя, Господь, как оно вышло хорошо. Я не понял, как, но оно вышло. Нет, не в этом дело. Просто имеется в виду, я не прошу вас матюкаться во всей церкви ходить. Я не об этом сказал. Я надеюсь, вы поняли, что я не сказал про кулечки и не про то, что вы здесь вырывались всем. Я не про это сказал. Вы должны позволить этому выйти. И оно будет выходить не здесь, в общих собраниях, а в ваших отношениях с Богом. Вот к этому я вел вашу мысль. Когда вы будете пред Богом искренними. Это понятно? Богу не хочется из вас делать посмешище или как пугало выставлять в вашей церкви. Но если вы не позволяете Ему в ваших укромных местах, где вы можете свободно проводить с Ним часы и дни вашей жизни. Я не правду говорю, разве? Но вы Ему там обрезаете по разным причинам, не даете. Ему ничего не остается, чтобы под действием работы Духа Святого и помазания, которое имеют некоторые служители, слышите, надавить на вас так прессом, чтобы вы уже и готовы были удержать, но не удержите. Это всем понятно? И тогда это будет публично. Как вы слышали у меня? Это нечего тут чураться. Ну, потому что, извини меня, если ты все только ищешь, чтобы тебе пили дифирамбы, только говоришь, какой-то крутой, самый супер-дупер, получи тогда присяг. Обидно, больно, но здесь Бог убивает несколько зайцев. Он убивает твою гордыню, убивает те вещи, которые ты пытаешься перед другими щеголять. Всем понятно? Не сказать, что убьет. Поэтому, когда уже будет, достанет вас, начнет вас лезть, то он убьет не одного, а, я надеюсь, на целую дюжину зайцев. Не так? Да благословит вас Господь в этом. Едем дальше. Так как Бог заботится о нас, Он проверяет наши сердца и вскрывает неправильные мотивы для того, чтобы мы могли раскаяться и быть какими? Очищенными. Каждое испытание показывает истинное состояние наших сердец. Находится ли в нем как бы вера, страхи или наше сердце в каком-либо другом что? Состоянии. Молитва очень хороший показатель. Если мы не понимаем, опять-таки, Богу ничего не остается. Попускать обстоятельства, которые зажимают нас. Все слышите меня? Почему Он зажимает нас? Потому что Бог нас любит. Потому что без другого воздействия, а должно быть воздействие, чтобы из нас это что? Выходило. Понимаете? Кто-то думал, наверное, что Дух Святой приходит сверху. Хочу показать эту картинку. Вот как вот возлагает руку. И действие Духа вниз. Но куда же тогда моя проблема пойдет? Что я в туалет пойду, что ли? Поэтому Писание говорит о другом вещи. Оказывается, Дух Святой находится в чреве моем, внутри меня. Все слышите, почему некоторые чувствуют вот где-то здесь? Не так ли? Вопрос не место. Не пытайтесь сейчас анатомию тела рассматривать. Пожалуйста, не надо прочки, печень. Это не в этом разговор. Для чего? Чтобы этот поршень находился снизу и выталкивал это из тебя наверх. Понятно? Вы поняли мысль? Повторяю, поршень находится Духа Святого внутри нас, под нашим сердцем, чтобы оттуда, из всех этих селезенок, выдавить из нас нашу проблему. Поэтому проблема выходит отсюда. Вот тут. 1 Петра 1.7. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего. Видите, вопрос как про золото написано. Золото гибнущее. Поэтому, если собираете сегодня золото, предупреждение для вас. Оно будет погибнуть. Все слышите это? Читайте мне Писание. Что вы все задумали? Что про золото вспомнили или что? Такая тишина у вас наступила какая-то. Все так думают, ой, столько золота собрал за последние пару лет. Сколько будет? Вы еще на первом, вы еще на том пункте остановились. Сори. Я уже про золото хотел с вами поговорить. Окей. Ну, слава Богу, что мы сейчас разговор не про золото. Ладно. Хотя золото опять подорожало. То есть в пятницу об этом я число читал. Евреям 10 глава. Не дочитал там. Хотя и огнем испытываем золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Поэтому мы должны быть, все написано, испытаны. Евреям 10 говорит о том, что имея великого священника над Домом Божьим, и у вас написано, видите, выделено курсивом, да приступаем с каким сердцем? искренним, правильно? И полную верою, креплением очистить сердца, видите, от сердца от чего? От порочной совести. И омыв тело водой чистую, будем держаться чего? Исповедание, упование, как? Неуклонно, то есть постоянно. Бог хочет, чтобы мы исповедовали. Еще очень сильная вещь для вас, кто хочет быть служителями Божьими. Я раньше в своем начале христианского пути думал, приходя на конференции, где проповедовали или пророчествовали мужи и жены Божьи, ожидал слова, которое будет от кого-то, придет в мою жизнь, и я скажу, да, Отец, спасибо, аминь. Но только через какое-то время Господь мне показал очень интересный момент. Послушайте, что я сейчас скажу. Так как уста имеет очень сильную функцию в нашем организме, духовном, помогает и духовным вещам, и душевным вещам выходить наружу, все места, что духовные вещи выходят, когда вы исповедуете Иисуса Христа Господа, утверждаете Его истину, Его веру, Его Слово. Это духовная сила. Душевная – это когда ваши проблемы выползают у вас. Все понятно? Это нормально, потому что Бог помнит, что вы еще и душевные. И пока на этой земле, вы будете по-прежнему душевными людьми. Сердце внимательно. Это не значит, что вы будете с вами в проблемах, но это не значит, что ваша душа еще будет с вами находиться, и нужны будут какие-то изменения, очищения, и да благословит вас Господь. Но здесь другой момент. Слово, которое мы говорим, имеет не только момент, чтобы что-то вынести из нас, оно имеет способность влиять на нас. Почему написано устами своими, как бы, или благословляешься, или попадаешь в зависимость от проклятия? Что я пытаюсь это объяснить? Когда я ожидал откровений, которые мне или прочие говорили со стороны, я хотел это принять только своими устами. Это правильно. Иногда, слушайте, один медицинский момент. Когда кто-то пророчествует за кого-то, кто бы это ни был человек, сестра, брат, мамочка, и вы слышите, что это пророчество созвучно тому, что нужно вашему духу. Вы имеете привилегию принимать, даже если молиться с другого человека. Все слышите внимательно? Почему? Потому что в это время вы освобождаетесь в духовном мире от Бога Слова, которое не... Если бы Бог хотел этому человеку говорить секретно, вы бы не были присутствующим, слушающим. Это вы все слышите внимательно меня? Если говорится вслух, значит Бог заинтересован, что не только этот человек услышал, и услышали те, кто находится что? Рядом. Я не уж, что вы сейчас бегали под каждого, за кого молится. Я бы это не сказал. Я понимаю, сейчас такая будет. Пошли в один угол, а тут такая толпа. Ну, я не об этом сказал. О том, что если вы слышите, что высвобождается пророчество, допустим, даже пророчество для какого-то конкретного человека, а тем более для служения или еще каких-то вещей, вы, вам правильно научиться принимать этого. Понятно? Потому что Слово Божие, особенно пророческое слово, никогда не высвобождается просто в словарном контексте, оно всегда высвобождается вместе с силой. Вы поняли? Имеется в виду, что если ты принимаешь это слово, это не просто информация для тебя, а к тебе приходит сила для того, чтобы это слово принять и совершить это слово в твоей жизни. Это имеется в виду. Поэтому, когда высвобождается сила, потому что пророчество, написано, пророки никогда не были движимы собственными амбициями, они всегда были движимы Духом Святым, не так ли? То есть, Дух Святой инициировал еще на небе силу, чтобы дать человеку на земле, вдохновить его словом, чтобы это слово было высвобождено. Потому что пророческое слово имеет силу осуществить ту работу, для которой Господь его что? Послал. Нам понятно? А Бог не посылает слово свое, если не наделяет его что? Силой. И поэтому это слово правильно принимать. Так вот, это первая часть. Я принимаю слово, которое говорит мне Господь, и я его слушаю. Но важно, чтобы оно вошло у меня, преломилось в моей вере, и потом оно важно, чтобы оно было утверждено. Потому что исповедание ваших уст является актом, что вы не только согласились с тем, что вы приняли, а что вы готовы это делать в своей жизни. Поэтому пророческое слово нужно научиться не только слушать, его нужно говорить из себя. И вы все призвались до единого, мои братья и сестры, быть пророками своей жизни. Потому что вы должны по вере принимать слово, которое вам Бог говорит, и потом его говорить. Потому что пока вы только о нем размышляете, оно не имеет силы. Оно приобретает силу, когда выходит из ваших что? Уст. Когда оно получает силу для того, что вы еще находитесь здесь, вы сказали туда, туда еще не пришли, но вы получили силу туда прийти. Поэтому вы должны говорить это слово просто для себя. А для того, чтобы вы говорили, вам нужно знать это слово, не так ли? А слово находится только у нашего Бога, не так ли? Он есть тот, кто дает пророкам это слово, правильно? То есть получается, как важно вам ходить с Богом, который будет делиться с вами не только, как вам решить проблемы, как заварить чашку кофе или пойти на работу, а который будет говорить: ты знаешь, сын мой или моя дочь, я имею для тебя такие-такие-то предназначения. У меня такие-то обетования, у меня есть план для тебя, почему ты здесь и что будет в твоем следующем году. Когда ты придешь сегодня, какие у тебя будут дела, какие будут отношения, какая будет семья, какая будет работа. Я хочу это сделать для тебя, у меня будет план для тебя. Господь, я это принимаю, и я это буду над собой что? Провозглашать. А понятно? А вот это попытайтесь не столько сейчас услышать, а сколько туда пропустить, и потом как-то в молитве своей